Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 17 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Обвинение требует для него смертной казни. Кулаев свою вину отрицает. В результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство жертв – дети. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие соберутся на ее могиле на Никольском кладбище, чтобы возложить цветы и венки. Запланирована церемония открытия сквера в честь депутата на углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко. Здесь будет установлен памятный знак, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни.
Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Вчера в городском суде начался второй процесс по этому делу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. В Багдаде на автомобильной стоянке неизвестные открыли огонь из автоматов, после чего взорвали бомбу. Погибли 19 человек, многие получили ранения. Другие инциденты, в результате которых погибли еще 17 иракцев и десятки были ранены, произошли в городах Мосул, Киркук и Рамаде. Венесуэла намерена продать Ирану 21 истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщил во вторник представитель Генштаба венесуэльских вооруженных сил генерал Альберто Мюллер. По его словам, Венесуэла хочет заменить устаревшие американские истребители российскими самолетами Су-35. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак отметил, что по условиям сделки с Венесуэлой США, как производители F-16, должны одобрить их продажу любой третьей стране. По словам Маккормака, сделку с Ираном Вашингтон одобрять не намерен. Чехия выделяет более миллиона долларов на строительство нового здания штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» в Праге. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Цирил Свобода, выступая в Вашингтоне на заседании Совета попечителей радиостанции.
Это лишь небольшой вклад в дело постоянной политической поддержки, которую наша страна оказывала и оказывает «Радио Свободная Европа». Ведь борьба за демократию никогда не кончится.
Сказал глава чешского МИД. Решение переместить радиостанцию из центра Праги в другой район приняло правительство Чехии по соображениям безопасности. Еврокомиссия отказалась принять Литву в еврозону из-за высокого уровня инфляции в стране. Из Вильнюса передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
В отчете Еврокомиссии о конвергенции подчеркивается, что средний показатель инфляции за 12 последних месяцев в Литве на 0,1% превысил расчетный маастрихтский критерий. При этом, как известно, все другие условия Литвы соблюдаются, и национальная валюта лит остается стабильной. Президент страны Валдис Адамкус в этой связи заявил, остается лишь сожалеть, что международный скачок цен на нефть и газ, а также недостаточно обдуманные собственные административные решения повлияли на рост инфляции. Наблюдатели считают, что истинной причиной отказа является недостаток доверия Еврокомиссии к экономике Литвы вообще, а также сильное социальное расслоение в стране. Окончательное политическое решение о расширении еврозоны будет принято в июне на саммите ЕС. Правительство Литвы собирается использовать его еще для одной попытки все же получить добро на введение евро с января будущего года. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России рассмотрит сегодня законопроект, запрещающий депутатам разных уровней смену политической партии. Как передает Тартас, авторы проекта предлагают лишать полномочий тех депутатов Думы и региональных законодательных собраний, кто решит выйти из партии, от которой был избран. Исключение – случай, когда покинувший партию депутат останется беспартийным членом той же фракции. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что речь идет об одном из этапов перехода к новому избирательному законодательству. С 2007 года все депутаты Думы будут избираться только по партийным спискам. Совет Европы критикует Россию за недостаточно активную борьбу с расовой дискриминацией и экстремизмом. Специальная комиссия Совета признала, что в России были ужесточены антироссийские законы, но считает, что борьбу необходимо активизировать на местном и общенациональном уровне. В отчете комиссии приводятся примеры неприемлемого отношения в России к гастарбайтерам и беженцам. Консервативная оппозиция в испанском парламенте требует провести референдум по вопросу о расширении автономных прав Каталонии, северо-восточной провинции Испании. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Оппозиционеры считают, что недавно одобренное парламентом расширение прав Каталонии, в частности в вопросах самофинансирования, ведет к развалу государства. Особо недовольны консерваторы признанием за каталонцами, имеющими собственный язык, национальные традиции и историю, право называться нацией в составе испанского государства. Против расширения прав автономии и в поддержку референдума оппозиционеры собрали 4 миллиона подписей. Анхель Асебес – генеральный секретарь консервативной народной партии. Миллионы подписей, которые мы собрали, не могут игнорироваться. Ни одна инициатива еще не получала такой единодушной поддержки. Между тем, идея референдума отвергается большинством парламента, поскольку его проведение не предусмотрено испанской конституцией. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомним, главные новости. В Верховном суде Северной Осетии продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И вновь о погоде. Переход от зимы к лету происходит в растянутые по времени сроки. Самые ранние 9 марта, средние 13 апреля и поздние 13 мая. В этом году перестройка атмосферы осуществилась после 13 мая, установив своеобразный рекорд, отмечают синоптики. Ей предшествовало формирование над новой землей огромного циклонического вихря. И в ближайшие сутки этот вихрь определит погоду на большей части Европейской России и в Сибири. В тылу циклона продолжится вторжение арктического воздуха, зона заморозков распространится до Белоруссии, охватив север центрального района и Верхнюю Волгу. Вдоль атмосферного фронта, который протянется по Черноземью на Нижнюю Волгу, пройдут дожди с грозами. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем от 10 до 12 градусов тепла, в Москве около 13 выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Открытие 59-го международного кинофестиваля в Каннах. Борьба с нелегальной миграцией в США. Нефтяная биржа в России.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, а какими, по вашему мнению, должны быть правила пересечения российско-украинской границы? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Пишите нам.
Сегодня в Каннах премьера фильма Рона Ховарда «Код да Винчи» открывается 59-й международный кинофестиваль. Среди фаворитов конкурсной программы называют испанского режиссера Педро Альмодовара, итальянца Нани Моретти и американку Софию Копполу. Российских фильмов, как и в минувшие годы, в конкурсной программе нет, однако в рамках фестиваля пройдет специальный день российского кино. Наш коллега Андрей Шарый беседовал с кинокритиком Андреем Плаховым.
Рынок российский, если не сформировался, то очень активно формируется на наших глазах. Внутренний рынок. Вопрос о внешнем, так сказать, имидже, международном имидже российского кино, это сложный вопрос, и нужно всегда помнить о том, что существует великая история российского и советского кино. Например, на официальном плакате, постере программы «Особый взгляд», это одна из главных престижных каннских программ, где, кстати, участвует русская картина 977, на этом постере изображен рисунок Эйзенштейна, и вообще рисунки Эйзенштейна, многие из которых носят эротический характер, будут развешаны по всему фестивальному дворцу, то есть для Запада это для Канна, Россия, российское кино, это прежде всего, конечно, Эйзенштейн, Тарковский, вот эти великие имена прошлого. И современных имен мало кто может сравниться с ними или занять вот ту уже несколько, да, довольно давно пустующую нишу. Но, тем не менее, надежда всегда остается. И действительно, если российское кино будет развиваться столь же интенсивно, как мы видим это сегодня, то мы не можем программировать появление шедевров, но, тем не менее, мы можем надеяться на них с полным основанием.
В рамках Каннского фестиваля пройдет День России в этом году. Насколько это необычно?
Это необычно именно для России, потому что это впервые будет проведено, это инициатива Каннского фестиваля. Но это не исключительное событие, надо сразу подчеркнуть, потому что такие дни проводятся ежегодно, то есть Дни национальной кинематографии под девизом «Все кинематографии мира». В этом году будет проведено еще несколько таких дней. Дни израильского кино, дни кино Чили, Швейцарии. Обычно стран с не очень большим объемом производства. Россия из этих стран самая значительная кинодержава. И, тем не менее, она стоит в этом общем ряду. Однако все равно это приятно, потому что действительно этот день будет целиком посвящен российскому кино в специально отведенном для этого месте. Это вне рамок официальной программы, но, тем не менее, это акция фестиваля. Там будут показаны фильмы «Девятая рота», фильм «Пыль», фильм «Космос как предчувствие», несколько короткометражек, будут различные деловые встречи, приемы. То есть это возможность, как бы, так сказать, провести некий промоушен российского кино в Канне.
Насколько серьезна работа вот этого режиссера Николая Хамирики, который представил фильм «977» в программу «Особый взгляд»?
Это дебют. Это картина режиссера, который уже получил приз в Канне за короткометражку «Вдвоем». Он учился во Франции, стажировался там, приобрел опыт работы в европейской системе кинопроизводства. Но это российская картина. Имеет такой несколько фантастический сюжет, немножко отдаленно очень напоминающий «Солярис» Тарковского, но очень отдаленно. И по эстетике сделаны в более современной, немножко режиссерской манере.
С кинокритиком Андреем Плаховым беседовал наш коллега Андрей Шарый.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Доброе утро.
Наталья, борьба с коррупцией в России.
Это также одна из главных тем. На страницах печати вчера мы обсуждали демографию в России. Сегодня действительно поговорим о коррупции. Круг возможных преемников Путина определится в конце 2006-го, начале 2007 года. Об этом пишет сегодня «Ведомости» в статье под заголовком «Главное – это коррупция». Все это взаимосвязано, преемник и коррупция. Об этом говорится в очередном докладе, говорит главный стратег аналитического отдела управления рынков и акций Альфа-банка Кристофер Уифер. Главной темой президентских выборов 2008 года станет борьба с коррупцией, которая будет сопровождаться громкими отставками и арестами. Более серьезный подход Кремля к борьбе с коррупцией и внутриполитической стабильности после президентских выборов – важнейшие факторы инвестиционной привлекательности России после путинского периода, так говорится в докладе Уифера. Он озаглавлен «Выборы 2008. Свет, камера, мотор». И хотя у антикоррупционной кампании внутриполитические цели, она вполне может привести к реальным результатам, заявляет Уифер «Ведомости». Стратег привел в пример похожую кампанию, проведенную в Таиланде в 1998 году. Там правительство, борясь со взятками в полиции, организовало серию провокаций и провело масштабные аресты. Это привело к снижению уровня коррупции в стране на длительный срок. Кремль выдвинет и другие популистские темы, пишет Уифер. Но главной останется борьба с коррупцией. В ближайшие месяцы уже можно ожидать новых серий арестов и уголовных дел. Борьба с коррупцией, пишет Уифер, традиционная предвыборная тема для большинства развивающихся рынков. Проблемы коррупции вызывают интерес у населения, и здесь правительству легко продемонстрировать результаты своей деятельности, подчеркивает он. И высказывает мнение, что кампания по борьбе с коррупцией может сыграть для преемника Путина ту же роль, какую для самого Путина война в Чечне. А вот эксперт Левада-центра Леонид Седов считает вполне вероятным, что борьба с коррупцией станет ключевой темой кампании 2008 года. Проблема взяток, по мнению россиян, из первоочередных. Слова же Путина, что он думал о кандидатуре преемника, и у него есть представление, как действовать, чтобы не пугать людей и бизнес, укрепляют уверенность, что структура российской власти после марта 2008 сохранит устойчивость, так пишет Уифер. В докладе также утверждается, что сперва может быть выделено несколько кандидатов в преемники Путина, из которых затем отобран один с наибольшей популярностью. Круг кандидатов будет относительно легко идентифицировать, считает Уифер. Они займут посты, на которых смогут быстро накопить политический капитал за счет крупномасштабных кремлевских проектов. И Медведев, и Иванов, по его мнению, соответствуют критериям потенциальных преемников. Однако не исключает Уифер, что круг расширится. Список же определится к концу 2006-2007 годов. И тогда, внимание, произойдет отставка правительства Михаила Фродкова. Вот так предсказывает стратег. А источник, близкий к Кремлю, не исключает, что до конца 2006 года правительство действительно может быть отправлено в отставку. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, говорит источник, что нынешний кабинет министров не вполне готов или довольно слаб для выполнения новых задач, обозначенных в недавнем послании президента. Но если отставки произойдут, добавляет он, они будут носить не массовый, а единичный характер. Вот такая статья сегодня в «Ведомостях».
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина знакомит нас сегодня с публикациями российских газет. В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Европейские страны могут предложить Ирану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание его ядерной программы. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема: будущее Шанхайской организации сотрудничества. Участвуют обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань и обозреватель журнала «Большая политика» Санабар Шерматова. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами снова Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, есть ли какие-то заокеанские новости?
Ну, новости есть, правда, их немного, так как в Национальной хоккейной лиге сегодня день отдыха. А вот в Национальной баскетбольной ассоциации к этой минуте завершился один матч, в котором определился первый финалист Восточной конференции. Им стал Майами, обыгравший Нью-Джерси 106-105 и выигравший серию 4-1. На Западе продолжается матча Лос-Анджелес Клиперс Феникс. Феникс после половины матча ведет 58-52. И напомню, что счет в этой серии пока равный 2-2. На велоногодневке Джиро д'Италия вчера прошел 10-й этап между городами Термоли и Печице. Лучшим на нем стал итальянец Франко Перлицотти, опередивший на финише россиянина Владимира Ефимкина. Третье место занял Сергей Яковлев из Казахстана. В общем зачете лидерство сохранил итальянец Иван Басса. В чемпионате Испании по футболу вчера состоялись два матча заключительного тура, где решалась судьба серебряных медалей. Напомню, что чемпионом страны досрочно стала Барселона, а вот на второе место претендовали Реал и Валенсия. Обе эти команды во вторник проиграли. Реал Севилья 3-4, а Валенсия Сосуни 1-2. И таким образом второе место занял Реал, а третье Валенсия, а Сосуна впервые в своей истории попала в Лигу чемпионов. Лучшими бомбардирами чемпионата стали Самуэль Этоо из Барселоны и Давид Вилья из Валенсии, забивший по 25 голов. Кроме Сосуны, в Лиге чемпионов будут играть Барселона, Реал и Валенсия. В Кубке УЕФА выступят Севилья, Сельта и Эспаньол как обладатель Кубка страны. На чемпионате мира по хоккею в Латвии вчера были сыграны заключительные матчи группового этапа. В группе Е сборная Латвии обыграла команду Норвегии 4-2. Американцы взяли верх над чехами 3-1. Первое место в группе заняла Канада 8 очков, второе Финляндия 7. Сборная США 3-я 4 очка и команда Чехии 4-я тоже 4. В группе Ф словаки разгромили украинцев 8-0. Сборная Беларуси одолела команду Швейцарии 2-1. Лучшей в группе стала сборная России 9 очков. Команды Швеции и Беларуси набрали по 6, Словакии 5. Таким образом, четвертьфинальные пары составили Канада-Словакия, Швеция-США, Россия-Чехия и Финляндия-Беларусь. Сегодня будут сыграны два матча: Канада-Словакия и Швеция-США. Но главным событием будет, конечно, финальный матч Лиги чемпионов по футболу «Арсенал-Барселона», который пройдет в Париже на Стад де Франс. Кроме того, в российской футбольной премьер-лиге будет сыгран перенесенный матч «Зенит-Ростов». Третий матч полуфинальных серий состоятся в российской мужской баскетбольной суперлиге. Продолжатся теннисные турниры в Гамбурге и Риме. На веломногодневке Джиро д'Италия гонщики преодолеют 50 километров с раздельного старта, а на шахматном турнире в Софии будут сыграны партии шестого тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Планы организации в России биржевой торговли российской нефтью ставят немало вопросов. В первую очередь, какая именно нефть могла бы на такой бирже продаваться в стране, где нефтяные компании сами добывают сырье и производят из него бензин? А во-вторых, каким образом учреждение такой биржи может сократить увеличивающийся разрыв в ценах на российскую и европейскую нефть? Об этом наш коллега Сергей Сининский беседовал с экспертами.
90% всей нефтяной отрасли России приходится на долю крупных вертикально интегрированных компаний. Они сами и добывают нефть, и перерабатывают ее, и продают готовый бензин. Так что, какую именно нефть они смогут продавать на будущей бирже? Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Вертикально интегрированные нефтяные компании все-таки иногда обмениваются друг с другом нефтью, но, например, если так выгодно по логистике. Кроме того, бывают несбалансированные вертикально интегрированные компании, но вот, например, у Роснефти добыча намного больше, чем переработка. У Башнефти, у ЮКОСа, наоборот, перерабатывающие мощности большие, а добыча меньше. Так что некая торговля на внутреннем рынке все-таки происходит. Но, конечно, все равно это рынок с небольшим количеством участников и вряд ли очень ликвидный. Потому что у крупных игроков всегда есть возможность договориться как-то иначе, не только на самой бирже.
Но ведь есть еще и экспортная нефть. По идее, именно эти объемы сырья и можно было бы сделать биржевыми. Да еще, скажем, запретить российским компаниям продавать нефть на экспорт иначе, чем только через биржу и только за рубли, имея в виду экспорт прежде всего в страны Европы. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
В случае, если подобная рублевая биржа будет создана, и при этом возможности экспорта, кроме как через эту биржу, фактически не останется, то вполне вероятно, что большой объем Европа будет вынуждена все-таки закупать на этой бирже. Вопрос заключается в том, насколько это выгодно самой России, потому что тогда европейские потребители будут вынуждены закупить очень большой объем рублей, и фактически Россия останется без собственной валюты, то есть оборот средств внутри страны, да, будет очень сильно ограничен. Поэтому, на мой взгляд, такой вариант просто маловероятен.
Нынешний разрыв в ценах на российскую нефть марки Urals и европейскую Brent на международных рынках обусловлен в первую очередь природным качеством российской нефти. Она просто менее чистая, чем Brent, с большим количеством примесей. При этом спрос в мире растет именно на чистые, легкие сорта нефти, а не на подобные российской. На чем же тогда основываются предположения, что, мол, создание в России своей нефтяной биржи позволит сократить этот разрыв в ценах? Ведь нефть от создания биржи чище не станет. Елена Ананькина.
Главная проблема действительно в том, что нефтеперерабатывающие заводы во всем мире строились под легкую нефть с низким содержанием серы. Поэтому переработка сернистой и сравнительно тяжелой российской нефти получается у них дороже или требует больших инвестиций. Потому что требования к качеству топлива в Европе, например, очень быстро растут. С другой стороны, предложение российской нефти за последние годы сильно выросло. Отсюда значительная разница в цене между нефтью Urals и нефтью Brent, например. Нефть разного качества просто не может стоить одинаково, и какая-то разница все равно сохранится. Она объективно обусловлена.
Дмитрий Мангелев.
Разрыв увеличивается в цене. Возможно, при частичном уходе с европейского рынка этот разрыв сократится. Но до конца объяснить оптимистичные воззрения чиновников на подобную проблему, на мой взгляд, достаточно сложно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Можно ли перекрыть американо-мексиканскую границу для незаконных мигрантов? Белый дом обнародует информацию о доходах президента и вице-президента. Критик российских властей – один из самых влиятельных американских политиков. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сможет ли президент Буш осуществить главный пункт своей программы борьбы с нелегальной иммиграцией – взять под контроль американо-мексиканскую границу? Его предложение дислоцировать вдоль южной границы страны 6 тысяч национальных гвардейцев вызвало самые разные чувства по обе стороны этой границы, открытые 1,5 столетия всем ветрам и практически всем желающим. Рассказывает Алан Давыдов.
Судя по всему, Белый дом осознает, что предложение президента временно разместить на границе с Мексикой 6 тысяч национальных гвардейцев для охраны границы в помощь пограничному патрулю, решение беспрецедентное, будет встречено в штыки по обе стороны границы. Кое-кто в Мексике воспринял это как объявление войны. Некоторые губернаторы приграничных штатов недовольны тем, что пограничные проблемы решаются правительством за их счет. Национальная гвардия обычно используется штатами для внутренних нужд. Уже на следующее утро, после того, как Джордж Буш поделился своим планом в телеобращении по иммиграционной реформе, он воспользовался воспользовался совместной пресс-конференцией с австралийским премьером Джоном Говардом, чтобы еще раз успокоить общественность. В наши планы входит удвоение численности пограничной охраны с 2001 по 2008 годы. Национальная же гвардия будет размещена на границе временно до полного укомплектования пограничного патруля. Я недвусмысленно дал понять в своем вчерашнем выступлении, что мы не намерены военизировать границу. Мексика – дружественная нам страна. Губернаторы граничащих с Мексикой штатов находятся по одну сторону границы, однако они оказались разделенными во мнениях о планах президента по усилению безопасности границы. Так, губернаторы Калифорнии и Нью-Мексико выступают против ненадлежащего, по их мнению, использования подразделений Национальной гвардии, говорит губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон. Желательно, чтобы они с нами проконсультировались, и тогда бы я попросил их сдержать обещание и увеличить численность пограничных патрулей. Последний ежегодный федеральный закон об ассигнованиях предписывает выделить штату Нью-Мексико дополнительно 265 патрульных. Реально дали крошечную группу, хотя я бы предпочел коренным образом увеличить именно их число, а не национальных гвардейцев. Гвардейцы устали, и защита границ не входит в их обязанности. Руководители двух других пограничных штатов, Техаса и Аризоны, упрекают своих коллег Ричардсона и Шварценеггера в мягкотелости и непоследовательности и одобряют план президента, говорит губернатор Техаса Рик Перри. Наш президент был губернатором штата Техас около 5 лет. Свое решение он взял не с потолка. Если на чистоту, то губернатор Ричардсон одним из первых объявил чрезвычайное положение в приграничных районах, а теперь, судя по всему, идет на попятные в вопросе о размещении подразделений Национальной гвардии на границе. Между тем, Мексика предупредила во вторник, что будет подавать иски в суды Соединенных Штатов, если силы американской Национальной гвардии будут задерживать нелегальных перебежчиков со стороны Мексики. Об этом заявил министр иностранных дел Мексики.
Рассказывал Алан Давыдов. Во вторник Белый дом обнародовал сведения о доходах и состоянии президента и вице-президента. Закон обязывает руководителей страны ежегодно отчитываться перед избирателями о своих доходах. За прошлый год состояние лидеров незначительно выросли благодаря инвестициям, хотя и президент, и вице-президент – мультимиллионеры. Состояние семьи Бушей оценивается в 18 миллионов, семьи Ченни – в 94 миллиона долларов. С подробностями Ян Рунов. Буш остается владельцем большого техасского ранчо 1500 акров земли стоимостью более миллиона долларов. У него облигации на сумму около 4 миллионов долларов, более миллиона на счетах в банке и еще на 1 миллион инвестиций. Ему также принадлежит лесной участок стоимостью 700 тысяч долларов. На непредвиденные медицинские расходы Буш отложил несколько тысяч долларов через страховую компанию «Этна». У вице-президента Чейни 10,5 миллионов долларов вложено в освобожденные от налогов облигации, еще 4,7 миллиона в паевые фонды и в акции, в том числе в акции нефтяной компании «Халибартон», 1,3 миллиона на счетах в банке. Чейни принадлежит дом с участком под Вашингтоном в штате Вирджиния, который сейчас стоит более 1 миллиона долларов. Судя по цифрам в опубликованных финансовых формах, ни президента Буша, ни даже вице-президента Чейни нельзя назвать очень богатыми. У Буша основные сбережения инвестированы довольно консервативно, в основном в недвижимость и в государственные облигации. У Чейни деньги распределены более широко. В отчетах содержится также информация о полученных или преподнесенных подарках. Так, например, Чейни подарил Бушу на Рождество бинокль ценой $400, а Буш подарил Чейни гамак на стальной раме стоимостью $338. Закон не ограничивает стоимость подарков, преподносимых американскими гражданами президенту и вице-президенту Соединенных Штатов, но оба обязаны отчитаться, если цена подарка превышает $305. Так, солист рок-группы U2 Боно преподнес Бушу iPod и Библию. Цена подарка $440. А всего Буш получил в 2005 году подарков на 17 тысяч. Тогда как вице-президент получил подарков почти на 40 тысяч. Бывший президент Соединенных Штатов Джеральд Форд подарил Чейни изданный в кожаном переплете отчет комиссии Уоррена о расследовании убийства Джона Кеннеди. Форд был членом этой комиссии. Стоимость книги около $500. Примечательно, что подарки от иностранных официальных лиц президент и вице-президент должны сдавать в архив Соединенных Штатов, ибо эти подарки принадлежат не им, а американскому народу.
Рассказывал я, Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Почему работающие женщины здравее домохозяек? Насколько эффективна борьба с детской порнографией в интернете?
Также мы предложим вашему вниманию экономический обзор, рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, какими должны быть правила пересечения российско-украинской границы. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема «Традиции западного образования на российской почве». В студии Радио Свобода ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодор Шанин, заместитель ректора Наталья Яблонскински, доктор социологических наук Александр Филиппов. Образование в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. Госдума России рассмотрит сегодня законопроект, запрещающий депутатам разных уровней смену политической партии. Авторы проекта предлагают лишать полномочий тех депутатов Думы и региональных законодательных собраний, кто решит выйти из партии, от которой был избран. В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой, бывшего депутата Государственной Думы, лидера партии «Демократическая Россия». Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома. В Минске во вторник вечером задержано несколько активистов белорусской оппозиции. Они участвовали в пикетировании российского посольства. Оппозиционеры выражали недовольство поддержкой белорусского руководства со стороны России и требовали включить вопросы о ситуации в Беларуси в повестку дня саммита «Большой восьмерки», который пройдет летом в Петербурге. В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. По последним данным, убиты более 130 человек, в том числе свыше 70 преступников и 40 полицейских, а также мирные жители. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. В секторе Газа во вторник один активист движения «Хамас» был убит и другой ранен в результате вооруженных нападений. Никто не взял на себя ответственности за инциденты. В Германии будет открыт для всеобщего доступа крупнейший архив, содержащий сведения о жертвах нацизма. Такое решение приняла специальная международная комиссия, в которую входят представители 11 стран. Венесуэла намерена продать Ирану 21 истребитель F-16 американского производства. Об этом сообщил во вторник представитель Генштаба венесуэльских вооруженных сил генерал Альберто Мюллер. По его словам, Венесуэла хочет заменить устаревшие американские истребители российскими самолетами Су-35.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве днем от 11 до 13 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду, давление 746 миллиметров ртутного столба. К пятнице синоптики обещают потепление. Столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла. Будет переменная облачность.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. На фоне прохладных отношений Киева и Москвы украинцы и россияне ожидают ужесточения режима пересечения границы. Украина сейчас активно обустраивает восточный участок границы, однако граждане двух стран по-прежнему могут ездить друг к другу в гости по внутренним паспортам. Корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко беседовал с директором Киевского центра мира конверсии внешней политики Александром Сушко.
До конца года Украину будет отделять от России сплошной ров длиною 400 километров. Инженерное обустройство границы на востоке Украины началось несколько недель назад и призвано пресечь деятельность преступных группировок. Слово руководителю Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александру Сушко.
Украинско-российские границы являются одной из самых коррумпированных в мире в плане количества контрабанды. Поэтому создаются такие искусственные препятствия, которые, естественно, это не препятствие для пешехода. Речь идет о таком рве, который может быть препятствием для грузовиков, которые лесными дорогами перевозят контрабанду достаточно крупными объемами.
Поездки украинцев в Россию и россиян на Украину по-прежнему возможны и по внутренним паспортам. Будет ли между двумя странами визовый режим? Из уст российских политиков уже звучали заявления о введении такого режима в случае выхода Украины из Содружества независимых государств.
Без безвизовый режим, он не привязан к членству, либо не членству в СНГ. Например, у России есть визовый режим с Грузией, которая является членом СНГ пока что. У нас с Россией существует двустороннее соглашение, которое регламентирует взаимные поездки граждан. Пока что мы не перешли даже на заграничные паспорта. У нас уникальная ситуация, что граждане могут ездить даже по внутренним паспортам. Много раз это планировалось и много раз откладывалось. Для граждан это, безусловно, удобнее. Но, в принципе, с точки зрения контроля над потоками трансграничными, это, конечно, нарушение международных норм.
Евроинтеграция – основная цель украинской внешней политики. И обустройство границ в соответствии с евростандартами – одно из условий переговоров Киева с Евросоюзом.
Речь идет о комплексном подходе к модернизации инфраструктуры границ, тем, чтобы все-таки сделать более эффективной борьбу с нелегальной миграцией, которая приобрела массовый характер. Речь идет о мигрантах из третьих стран. Я думаю, что это даже не следует увязывать непосредственно с европейской интеграцией. Хотя, безусловно, Европейский Союз заинтересован в том, чтобы Украина имела более современную границу на востоке. Все планы сотрудничества с ЕС включают в себя этот компонент, именно содействие в модернизации границ. Однако, по моему мнению, этот вопрос, он в интересах самой России и самой Украины. То есть иметь такую приграничную инфраструктуру, которая бы создавала все наилучшие условия для законопослушных граждан и в то же время была препятствием для преступности.
Говорил директор Киевского центра мира, конверсии и внешней политики Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в продолжении темы сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, какими должны быть правила пересечения российско-украинской границы. И у нас есть еще одно сообщение. Между Россией и Украиной должно быть как на границе города Москвы, то есть наблюдать за продвижением, а подозрительных останавливать и проверять, считает наш слушатель по имени Максим.
О правилах пересечения российско-украинской границы размышляли и жители Нижнего Новгорода. С ними беседовал Олег Родин.
Свободно, открыто. Конечно, у меня на Украине родственники живут, поэтому я считаю, что должны ездить свободно.
Я думаю, как 30 лет назад. А именно безвизовое перемещение. Да, абсолютно свободно. Швейцария и Бельгия тоже независимо друг от друга, но тем не менее там свободное передвижение, что-то типа шенгенской зоны может быть создать.
Правила, мне кажется, должны быть свободные, как раньше. Ужесточенность частных правил. Вот эти вот переезды за границу строгие, вот это меня не устраивает. Как было раньше при советской власти, было проще и лучше.
Как в Эстонии, так же как грузины, молдаване. Заплатят 30 евро, получат визу. Потому что они не больно хотят с нами дружить. Если бы хотели, не выбирали Ющенку.
Не знаю, я ездил, нам не понравилось. Потому что с таможней было очень сложно.
Ну, как всегда ездили, так и сейчас должны ездить. Без всяких виз. Свободно раньше ездили. Так считаю, и сейчас должны так же ездить. Я ездил вот в Узбекистан, тоже вроде независимое государство. Без всяких виз, ничего, нормально все.
Свободно. Потому что у меня тоже родственники на Украине. Только поэтому. Как начались проблемы, я уже в гости перестала ездить. И к нам не ездит. Потому что уже даже с той же таможней. В чемоданах швыряют, время тратят.
Правило, без каких-нибудь виз, свободно, как вот у нас здесь в России. Потому что мы по крови братья. Мы славяне, братья славяне. А все остальное, это же правительственные всякие преграды. Политика нас только разделяет. А людские отношения никогда не разделяли, не будут разделять нас. Да, нас свободно передвигаться.
Согласна с этим мнением. Родственники на Украине, потому что живут. И вот существует такая преграда. Получается, что едем за границу. А на самом деле, сейчас мы их к себе уже перевезли, и они живут у нас. Потому что на Украине жить уже невозможно, по их мнению.
Ну, как ездили, так и ездить. Без виз. В прямом доступе. То есть захотел, взял билет и поехал.
Как раньше.
Свободно?
По общемировым, так сказать. Раз такой порядок между странами установлен, то, я думаю, мы не исключение. Во-первых, я не очень стремлюсь на Украину. В Крым бы я съездила, конечно. Туда вообще не поедешь. Хотя Крым – это очень хорошее место для отдыха. Все бы вернуть на круги свои, но не вернешь. Невыгодно. Кому? Не знаю. Но кому-то, видимо, невыгодно, раз такая ситуация складывается, да? Но не нам с вами, правильно?
А, как и раньше были. Без виз, конечно. Ну вот последний раз я в том году ездил, проблем, в принципе, не было. Ну, задержки только, там таможни теперь, ведь задержки большие, там по 40 минут, никчемные эти проверки. Ну, это ни к чему, не Америка.
Так нижегородцы отвечали на вопрос, какими, по вашему мнению, должны быть правила пересечения российско-украинской границы. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Самая высокая в мире скорость нагрева вещества продемонстрирована в совместной работе японских, австралийских и французских ученых. Короткий импульс лазерного излучения, упавший на поверхность сапфирового кристалла, вызвал нагрев со скоростью миллиард миллиардов градусов в секунду. Правда, длился этот экстремальный нагрев меньше триллионной доли секунды, и за это время температура успела вырасти всего до полумиллиона градусов. Примерно с такой же скоростью вещество нагревается внутри взрывающейся ядерной бомбы. Нагретая лазером область кристалла имела размер всего полмикрона. Вещество в ней мгновенно испарилось, создав давление в 20 раз больше, чем в центре Земли. Произошедший микровзрыв оставил внутри кристалла небольшое отверстие, окруженное расплавленной оболочкой. Британские исследователи опубликовали в журнале «Эпидемиологии и общественного здоровья» статью, в которой утверждается, что работающие женщины имеют меньше проблем со здоровьем, чем домохозяйки, которые все время проводят дома с детьми. В работе изучались данные о женщинах 1946 года рождения. Общий вывод исследования – статистически самыми здоровыми являются женщины, у которых есть партнер, дети и работа. Наихудшие показатели здоровья – у домохозяек, сидящих с детьми. За ними следуют бездетные женщины и одинокие матери. Корейскому специалисту по клонированию и стволовым клеткам Хван Вусоку предъявлены обвинения в мошенничестве, растрате средств и нарушении законодательства по биоэтике. Напомним, что несколько месяцев назад обнаружилось, что Хван Вусок опубликовал в журнале Science сфабрикованные результаты важных исследований по клонированию стволовых клеток человека. Другой громкий скандал, связанный с фальсификацией научных исследований, разразился на днях в Китае. Чен Джин, декан школы микроэлектроники Шанхайского университета Джиатонг, был отправлен в отставку после того, как обнаружилось, что он подделывал результаты исследований в области технологии микропроцессоров. Увольнению предшествовало двухмесячное расследование, в ходе которого выяснилось, что несложный цифровой сигнальный процессор, разработанный Чен Джином, не может выполнять заявленные функции. Расследование было инициировано сообщением на форуме в интернете, в котором Чен Джин обвинялся в фальсификациях. До этого скандала Чен Джин пользовался репутацией одного из самых перспективных молодых ученых в Китае. Эксперты отмечают, что продуктивность ученых в Китае определяется по числу опубликованных статей и заявленных изобретений, что создает нездоровый ажиотаж вокруг научных исследований.
Выпуск новостей науки подготовил наш коллега Александр Сергеев.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Еще раз доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, это пришло время, видимо, наиболее интересных публикаций.
Да. Новое «Известие», например, пишет о том, что российскую систему образования ждут перемены и серьезные. Сразу несколько федеральных чиновников заговорили о том, как хорошо было раньше, когда выпускники педагогических и медицинских вузов шли трудиться в конкретной школе и медицинские учреждения. Неуемный главный санитарный врач, как называют его новое «Известие», Геннадий Онищенко, недавно заявил, что больше половины молодых врачей и учителей после окончания институтов не работают по специальности, в результате чего в этих сферах ощущается явный дефицит кадров. Решить же эту проблему Онищенко предложил радикально – ввести в педагогических и медицинских вузах страны советскую систему распределения. Похожую идею также высказал и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин. А вице-премьер московского правительства Людмила Швецова пошла дальше всех. Она сообщила, что столичные выпускники вузов будут заключать контракты и отрабатывать 3 года по специальности, точно как в СССР, делают вывод «Известия», новое «Известие». Грозный призрак вероятного внедрения распределения уже вызвал беспокойство среди учащихся российских вузов. Перед ними тут же замаячили виды сельских школ и медпунктов. «Очень не хочется, чтобы нас после окончания вузов направляли куда подальше на маленькие зарплаты», сообщил новым «Известиям» студент одного из столичных педагогических вузов. Идея тотального распределения не вызвала энтузиазма и у представителей вузов. Помня, как трудно было раньше работать с выпускниками, которые пытаются всеми способами улизнуть от обязаловки, преподаватели высказываются однозначно отрицательно. Но желание возродить старую систему пугает не только студентов. Проректор по учебной работе Московского городского педагогического университета Сергей Атанасян уверен, что чиновники в очередной раз пошли не той дорогой. Нужно не принудительно заполнять места в школах и больницах абы какими специалистами, а создавать такие условия, чтобы молодежь сама с радостью шла туда, то есть увеличивать зарплаты и давать жилье. Чем кормят Путина? В «Комсомольской правде» сегодня этому посвятили целый разворот. В интервью президента России, а также президентов других стран, почти всегда спрашивают, что он любит из еды. Журналисты считают долгом опубликовать меню ресторана, в котором отобедал глава государства, ищут встречи с кремлевскими поварами. «Почему-то нам это важно», подчеркивает «Комсомольская правда». «Может быть, мы просто хотим узнать побольше о частной жизни лидера, а может, лучше понять, что за человек стоит во главе нации». И вот сегодняшняя публикация «Комсомолки» для тех, кто сам хочет пообедать как президент. Приведу лишь несколько примеров из этой статьи. Многочисленные попытки журналистов узнать в Кремле, что любит Путин, всегда наталкивались на режим секретности. Единственный ответ всегда скудный – он любит здоровую пищу. В 2005-м в одном из интервью он рассказал, что ест все, что дадут. Любит овощи, утром каши, и если выбор между мясом и рыбой, предпочтет рыбу. Чай пьет только зеленый. К сладкому равнодушен, не считая мороженого. И вот в заключении президент Беларуси Лукашенко сходен во вкусах с президентом России. Они народные, конечно, как пишет «Комсомолка», кефир, сметана, на творог, но он также предпочтет рыбу мясу и также любит мороженое, как и Путин.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина на протяжении всей нашей программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В бразильском городе Сан-Паулу с пятницы не прекращаются ожесточенные столкновения между преступными группировками и полицией. В Ираке за минувшие сутки жертвами взрывов и нападений стали по меньшей мере 36 человек. Венесуэла намерена продать Ирану 21 истребитель F-16 американского производства. В Германии будет открыт для всеобщего доступа крупнейший архив, содержащий сведения о жертвах нацизма. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России в среду планирует рассмотреть третьим заключительном чтении поправки в законодательство, предусматривающие создание в стране особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как считает вице-премьер правительства Александр Жуков, появление таких зон позволит более динамично развивать российские курортные ресурсы. Кроме того, по словам министра экономического развития и торговли Германа Грефа, правительство внесло в Государственную Думу законопроект о портовых особых экономических зонах. Правительство России, возможно, уже в первой половине 2006 года одобрит положение о создании венчурного инвестиционного фонда, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. По планам, его объем в 2007 году составит до 500 миллионов долларов. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Как правило, они являются частными, однако в России венчурный инвестиционный фонд – будет создан с участием государства. Российская корпорация ВСМПО «Ависма», один из крупнейших в мире производителей титановой продукции, и Европейский авиакосмический и оборонный консорциум объявили о подписании долгосрочного контракта на поставку титановых изделий для производства гражданских самолетов Airbus, в том числе нового суперлайнера А380. Стоимость контракта, рассчитанного до 2011 года, составит 1 миллиард долларов. Стороны также договорились, что в течение срока действия соглашения объемы поставок могут быть увеличены в соответствии с потребностями Airbus. Решение Европейской комиссии об увеличении стоимости однократных шенгенских виз с 35 до 60 евро не будет распространяться на российских граждан, сообщило Министерство иностранных дел России. В конце апреля Совет министров внутренних дел и юстиции стран ЕС принял решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз, чтобы компенсировать затраты на модернизацию своей визовой системы. Однако, по заявлению российской стороны, это никоим образом не коснется россиян, поскольку величина консульского сбора в 35 евро зафиксирована в проекте согласованного сторонами соглашения о визовых упрощениях, которое будет подписано Россией и ЕС в ближайшее время.
С новостями экономики вас познакомил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 2 копейки за доллар США и 34 рубля 62 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
Беспризорные – одна из главных проблем 20-х годов. Обзор советской печати на эту тему. У микрофона дикторы радио. 17 мая 1969 года.
Уже через три недели после похорон Ильича Крупская поместила статью в «Правде» под заголовком о беспризорных. Беспризорные на три четверти продукт не прошлых бед и неустройств, а продукт настоящих условий – безработицы, а главное – деревенской нищеты.
Но что же было в прошлом? В прошлом, начиная с 1918 года, ленинским совнаркомом была разработана целая обширная система охраны детства. Она давала право партийной печати утверждать, что советское государство положило начало эре ребенка. Законы об охране детства в первом в мире социалистическом государстве создавались не для советских детей, а для западных политиков-социалистов, которым нужно было внушить мысль о необычайной гуманности диктатуры пролетариата. А между тем число беспризорных росло. В 1923 году Крупская считала, что количество беспризорных детей в СССР достигло 8 миллионов. Московские улицы этих лет правдиво описала Вера Инбер в статье, названной «По принципу саранчи». Статья эта появилась в «Известиях» 15 сентября 1925 года.
«В течение дня вы можете видеть их на улицах Москвы. Они сидят по обочинам тротуаров, как щенята из корзинки выглядывают из котлов, где варят асфальт. Они курят чужие окурки и играют в карты. Но они делают еще многое, скрытое от наших глаз. Они воруют, нюхают кокаин, пьют эфир, а иногда они даже убивают новичков. Но вечером они исчезают. Они уходят на вокзалы и прячутся в пустых вагонах. Там, сбившись в кучу и грея друг друга, голодные, больные сифилисом, они мечтают о стране, где нет снега и где созревают виноград и дыни».
Проблема беспризорных в советской печати 20-х годов. Радио «Свобода». 17 мая 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские власти пытаются подорвать одно из самых доходных на интернете предприятий – детские сексуальные шоу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Широкая известность в политике может быть обманчива, утверждают американские политологи. Самые звонкие имена далеко не всегда принадлежат политикам с наибольшим влиянием и властью. Например, бывший кандидат в президенты от Демократической партии Джон Керри оказался лишь на 61-м месте из 100 в рейтинге влиятельных сенаторов, подготовленном фирмой Knowledges. Сенатор Хиллари Клинтон лишь 41-я среди 100 членов Сената. Реальный политический вес, по мнению экспертов, приходит либо с креслом в руководстве парламентских комитетов или партийных фракций, либо благодаря долгой службе в Конгрессе и вытекающим из нее связям и влиянию, либо заметной законотворческой активности, идеально же комбинации всех этих достоинств. В такой табеле влиятельности самым заметным после президента американским политиком является глава сенатского большинства в Сенате Билл Фрист. За ним следует Арлин Спектр, глава юридического комитета Сената. Третьим по влиянию американским политикам, согласно этим критериям, стал традиционный критик российских властей Джон Маккейн, считающийся, пока неофициально, главным потенциальным претендентом на президентство от республиканской партии. Победитель первого в истории телевидения реалити-шоу «Сервайвер», «Последний герой», был приговорен во вторник к 4 с лишним годам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов на $1 миллион выигрыша и почти 500 000 заработанных им благодаря известности, принесенной сенсационно популярным шоу. До тюрьмы 45-летнего Ричарда Хэтча, судя по всему, довели те самые качества, что привели его к победе в шоу. Названный одним из своих соперников по шоу «Змеей», Хэтч заставил их себя уважать своей способностью выжить в любых обстоятельствах и всепоглощающим желанием одержать верх. Избрав довольно суровое наказание, более 4 лет тюремного заключения, судья отметил, что Хэтч неоднократно лгал в своих показаниях на суде относительно своих доходов. После выхода из тюрьмы он должен пройти курс консультации с психиатром и полностью уплатить налоги на свои доходы от «Последнего героя». В Детройте арестован 28-летний программист Кен Курли. Его обвиняют в причастности к распространению на интернете довольно необычного вида развлечений – живых сексуальных шоу с участием малолетних. Как говорят эксперты, интернетный порнобизнес с участием детей становится одним из самых коммерчески прибыльных предприятий. Рассказывает Владимир Морозов.
В числе обвинений против Кена Курли – совращение 13-летнего Джастина Берри. Кроме того, принадлежащая Курли компания Chain Communications распространяла в интернете изображение раздетого подростка. Затем, по просьбе плативших ему компьютерных педофилов, ребенок стал заниматься перед камерой анонизмом, а позже сексом с проститутками. С некоторыми из педофилов он встречался лично. Мы считаем, что Кен Курли заставил Джастина Берри заниматься проституцией. Это заявил генеральный прокурор штата Мичиган Майкл Кокс. Он дал понять, что так называемые веб-хостинговые компании, которые распространяют в интернете изображения, сделанные с помощью видеокамеры, можно считать способствующими детской порнографии. Но эксперты подвергают это сомнению и напоминают, что интернет-провайдеры просто физически не в состоянии контролировать, чем занимаются тысячи их клиентов. Но как тогда остановить распространение детской порнографии в интернете? Правоохранительные органы могут сделать только то, что позволяет им закон. А это пока немного. Гораздо больше возможностей у родителей. В разговоре со мной Джастин Берри сказал, что родители должны просто взять компьютерные видеокамеры и выбросить их на помойку. Остановить детскую порнографию могут родители. Так считает журналист Курт Айкенволд, напечатавший в газете «Нью-Йорк Таймс» статью о детской порнографии. Эта публикация и стала поводом для слушаний в Конгрессе. Во время слушаний Джастин Берри рассказал, что клиентами его порно-бизнеса были около 1500 мужчин. В январе один из них, Грегори Митчелл из штата Вирджиния, признал себя виновным в производстве, продаже и распространении детской порнографии. Джастин Берри заявил также, что в подобном бизнесе заняты многие сотни подростков. Во время обыска в доме Кена Курли изъяты компьютеры с большим количеством порнографии. В случае, если он будет признан виновным, ему угрожает тюремный срок до 20 лет. По данным экспертов, в 2004 году продажа интернетной музыки принесла доход в $3 миллиарда, а распространение по сети детской порнографии – 20 миллиардов.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс, пианист и политолог по образованию, поделилась с британской газетой «Индепендент» своими музыкальными предпочтениями. Открывая десятку любимых мелодий госсекретаря, фортепианный концерт Моцарта в до миноре. Заключает его опера Мусоргского «Борис Годунов», лучшая, по словам Кондолизы Райс, опера всех времен, которая, ко всему прочему, трогает душу госсекретаря своей русскостью. Кондолиза Райс специализировалась на российской теме в колледже. На втором месте среди ее музыкальных предпочтений песня группы «Крим» «Солнце твоей любви».
Been waiting so long to be where
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – Галина Старовойтова и демократическое правозащитное движение. В гости наши коллеги ожидают ведущего эксперта Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия», эксперта Московской хельсинской группы Антуана Аракеляна и действительного советника Санкт-Петербурга первого класса Леонида Романкова. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9850, 15250 и 17730. Слушайте.